Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы по четверо Евангелию. Мы продолжаем изучение молитвы Господней по тексту Евангелия от Матфея. И то молитвенное прошение, которое мы сегодня рассмотрим, это слова «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Евангелие от Матфея, 6 глава, 10 стих. Мы уже рассматривали значение прошения «Да придет Царствие Твое». Сегодня мы лишь отчасти рассмотрим его и все внимание сосредоточим на словах «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Итак, что для нас означает Царствие Божие, об установлении которого и на земле, как на небе, мы ежедневно и спрашиваем в молитве «Отче наш». Наше стремление к установлению Царствия Божия на земле, как на небе, есть желание осуществить не что иное, как переворот. То есть мы стремимся к уничтожению всех существующих форм правления, как несовершенных и, более того, зловредных. Для установления безоговорочной теократии, то есть власти Бога. При этом мы отдаем себе отчет, что подобное установление Царства Бога есть всецело дело Бога, и мы не имеем права осуществлять смещение существующих форм правления только своими человеческими усилиями, потому что суд есть дело Божие, а мы все напрочь несовершенны в постижении значимости и реалий Божьих судов. Но все же переворот необходимо совершить, его надо совершить в своем собственном сердце. Выдергивая сатанинские плевела, мы можем выдернуть много и Божьей пшеницы. Посему Господь и сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Евангелие от Матфея, 13 глава, 29-30 стих. Как известно, братья и сестры, когда пшеница и плевелы созревают, трудно отличить одно от другого, только по плодам, и можно отличить одно от другого. Со временем пшеница наливается зернами, а плевела так и остаются без всякого плода. Сам Господь учил: «И так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, 7 глава, 20-21 стих. Но как распознать, кто исполняет волю Божию, а кто нет? И в чем заключается воля Отца нашего Небесного? Писание учит нас: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Послание к Римлянам 12:2. Итак, братья и сестры, мы познаем волю Бога тогда, когда противопоставляем себя этому миру и не сообразуемся с ним, но преобразуемся в познание Бога и Его святой воли, запечатленной на страницах Священного Писания. Сказано: «Итак, не будьте нерассудительны, но познайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием». Послание к Ефесянам, 5 глава, 17 по 21 стих. Мирские люди далеко отстоят от постижения воли Бога. Они не заботятся иметь Бога в разуме. Они не воспевают по псалтыри Его святые имена. А это и означает, что они сбились с истинного пути и недалеко от окончательного падения в муку вечную, она же вечная духовная смерть. По пути ли нам с таковыми? В Писании сказано: «Оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Евангелие от Матфея 15:14. Известно, какой ужасной была кончина царя Ирода Великого. Блаженный Феофилакт сообщает: «Горькую кончину имел Ирод. Он изверг свою нечестивую душу, пораженной горячкой, болью в животе, водяною болезнью в ногах, гниением тайного члена, порождением червей, одышкою, трясением тела и судорогами». Конец цитаты. Все эти политики, мироправители, цари, князья, сильные, богатые в мире сем, что есть они, как не солома, сберегаемые к огню на день суда? И те, которые слишком близко окажутся с ними в тот день, будут также объяты пламенем судного дня. Игумен одного общежительного монастыря, имевший около 200 братьев, был нищелюбив. Со временем человеческая слава пленила его, и он стал проявлять любовь к богатым и боярам, и за это был прославляем ими. Однажды к нему в монастырь пришел Господь в образе убогого старца и попросил привратника доложить, что такой-то брат с большим трудом пришел к нему. Привратник застал игумена беседующим с богатыми. Постояв немного, он сказал игумену об убогом, не зная, что это Христос. Игумен же, бронясь, возмутился: «Зачем привратник впустил пришельца? Разве не видит, что он беседует с людьми?» Привратник ушел ни с чем. Но долготерпеливый Господь ожидал, пока выйдет игумен. Через некоторое время один богач пришел в монастырь, игумен его сразу встретил во вратах обители. Увидев игумена с богатым, богатый милостью и друг смиренный Христос стал умолять игумена, сказав, что имеет к нему слово. Но игумен даже не обернулся и с богатым ушел на обед. После обеда, провожая гостей до ворот, игумен опять пренебрег просьбой убогого и незлобливого старца, в кавычках. И вечером не принял он того небесного странника, не понимая, что не принимает самого Христа. Уходя, старец сказал привратнику: «Ты скажи игумену, что ради прежних его трудов и прежнего его жития я приходил к нему, желая дать ему благословение, но он не захотел. Так как ищет он славы человеческой, я пошлю к нему вельмож всей этой страны, благо же царствие моего он да не ищет, ибо оно отныне закрыто для него». И тогда все познали Вседержителя Христа, приходившего в образе нищего старца. Братья и сестры, мы должны четко различать, что значит слава небесная по сравнению со славой земною, и чего надо искать для себя прежде всего в этой жизни. Посему осознаем, подданными какого царствия мы являемся, дабы нам, подобно нечестивому Исафу, не променять бы Божье благословение на чечевичную похлебку временных благ этого проходящего мира. Нам не надо устраивать переворотов и революционных потрясений во имя установления Царствия Божия и на земле, как на небе. Для того, чтобы что-то изменить в жизни общества, надо измениться самому. Революционные потрясения необходимы нашей бессмертной душе. Они должны принять такой радикальный характер, что должны быть сравнимы только с новым рождением, перерождением, о котором Сын Божий, беседуя со старцем Никодимом, говорил ему: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Евангелие от Иоанна 3:3. По учению православной церкви, запечатление сего нового рождения, рождение свыше, происходит в таинстве Святаго Миропомазания, в котором мы получаем печати Духа Святаго, раскрытие которых, стяжание благодати которых должно быть смыслом всей жизни православного христианина. А теперь, братья и сестры, возвысим ум долу и уразумеем, что означают слова «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Православный катехизис поясняет, что слова «Да будет воля Твоя» означают, что через это прошение следует просить Бога, дабы все, что мы делаем и что с нами случается, происходило не так, как мы желаем, но как угодно Богу. Этого нужно просить потому, что мы часто погрешаем в наших желаниях, а Бог непогрешительно, и более чем мы сами, желает нам всякого блага и всегда готов его даровать, если тому не препятствует наше своеволие и упрямство. Конец цитаты. Прежде всего, братья и сестры, вновь, говоря о воле Бога, надо определиться, что Он, Господь, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофея, 2 глава, 4 стих. Имея такое разумение о воле и замысле Творца, необходимо всему божественному намерению всячески содействовать. На небесах воля Божия всецело и безраздельно царствует и господствует. Но необходимо эту абсолютную власть Творца распространить и на наш земной мир, соединить небесное и земное под одним общим управлением Бога, и есть тайна божественного домостроительства, величайшая теократическая тайна. Сказано: «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, который Он прежде положил в Нем, то есть в Иисусе Христе, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под головою Христом». Послание к Ефесянам, 1 глава, 9-10 стих. Конечно, братья и сестры, как мы уже говорили выше, своими усилиями мы никогда не сможем осуществить подобной удивительной симфонии между небесным и земным. Подобное совершается во Христе и Христом. Своим богочеловечеством Он приближает небесное к земному и земное к небесному. Мы становимся деятельными участниками этой тайны только в Нем самом, во Христе, осознавая, что Церковь и есть Его тело, как и сказано: «И вы тело Христово, а порознь члены». 1 Коринфянам, 12 глава, 27 стих. Но при этом, братья и сестры, необходимы наши собственные усилия. Сказано, «Царство небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его». Евангелие от Матфея 11:12. Впрочем, братья и сестры, всякий раз, когда мы говорим о каких угодно наших собственных усилиях в деле нашего собственного спасения, это можно делать только с оглядкой на известные слова Сына Божия. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Теперь в мире действует воля человеческих правителей, которые узурпировали власть Бога в той мере, в какой их собственная воля противоречит воле Создателя. Но там, где их воля созвучна воле Божией, можно и нужно сказать о представителях светской власти словами апостола Павла. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее». Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отомститель в наказании делающему злое. Послание к римлянам, 13 глава, с 1 по 4 стих. Но при этом нельзя забывать о том, что и самый светлый период правления, светского правления, описанный в Библии период теократической монархии, в религиозном смысле оказался самым бесполезным, бестолковым и опасным для судеб всей Ветхозаветной Церкви. Сказано, «Потому что не была совершена такая Пасха от дней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских». 4 царство, 23 глава, 22 стих. Получается, что все эти библейские цари были так заняты сами собою и интригами вокруг себя, что просто-напросто забыли о праздновании Пасхи. При них была потеряна и книга закона Божия, которую нашли почти случайно в пыли святая святых. Теократичность подобной монархии вызывает целый ряд сомнений. Сказано, «И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу, и сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Первое царство, 8 глава, 6-7 стих. В этом смысле, братья и сестры, любая форма человеческого управления, даже попущенная Богом, даже монархическая, есть альтернатива правам и приоритетам самого Господа Бога. Альтернатива Его святой воле, посему не может рассматриваться как что-то по-настоящему окончательно законное. Посему, призывая установление Царствия Божия на земле, всецело подчиняя свою волю Его божественной воле, мы медленно, но уверенно, только в этом случае и даже наступательно выходим из-под власти узурпаторов и становимся согражданами ангелом и святым, уже здесь, на земле, принимая новое небесное гражданство. О получении нового небесного подданства и гражданства сказано, «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Послание к Ефесянам, 2 глава, 19 стих. Что может быть более вожделенным, как возможность уже в этой земной жизни приобщиться к жизни небесной и стать подданным неба, согражданином, ангелом и святым. Сейчас многие ратуют за монархию в России. Подобно древним иудеям, они кричат и требуют: «Дайте нам царя, чтобы он судил нас». Но какого царя мы можем получить в теперешних обстоятельствах нашей современной жизни в России? Нам могут подсунуть царя иудейского, царя масонского. Но чего общего он может иметь с нашим православным пониманием теократической монархии? Это будет скорее кровожадный, коварный предтеча Антихриста, а может быть и он сам. Воспитать плод зрелой теократической монархии можно только на добром древе православного домостроительства. Как я часто напоминаю вам, когда евреи вышли из египетского плена, для того, чтобы им созреть до вершин теократической монархии, им потребовалось пройти через период управления судей, управления священников и пророков. Но и пройдя через сей период духовного воспитания, окормления, они только отчасти достигли успеха в теократическом домостроительстве, светлый отблеск которого осиял их во дни царя Давида и царя Соломона. Впрочем, и здесь все было не так благополучно и не так благостно, как этого хотелось бы. Последующие эксперименты с теократической монархией уже в новозаветные христианские времена едва ли можно тоже назвать удачными. Власть христианских кесарей Первого Рима растворилась в латинском папизме. Власть императора Второго Рима, едва погрязшая в болоте унии латинской, тут же рухнула в небытие под натиском ислама. Третий Рим сорвался в пропасть атеистического мракобесия. Что осталось? Несбывшиеся мечты и благочестивые грезы. И уже завеяло грядущим царством Антихриста, как снежный порошей повеяло дьявольским холодом не только на Россию, да и на весь мир. Что-то будет далее. В чем наше спасение? Пророк Даниил предрекает: «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Даниил, 12 глава, 1 стих. Время грядет суровое, братья и сестры. Теперь пора запасаться не благочестивыми фантазиями о подводном граде Китеже, но познанием о Боге. Познание о Боге реально поможет нам оказаться вписанными в книгу жизни. Сказано: «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познание о себе распространяет нами во всяком месте». 2 Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Времена духовного голода, слышите, братья и сестры, времена духовного голода приближаются, и теперь мы должны дорожить каждой крупицей истин о Боге. Любое духовное познание приобретает ценность в глазах верующего человека, особенно в наше время. Сказано в книге пророка Амоса, я часто напоминаю эти слова: «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его». Книга пророка Амоса, 8 глава, 11-12 стих. Поэтому, братья и сестры, стоит ли бежать из Москвы, продавая свои квартиры чужим? Стоит ли оставлять град святаго апостола Петра, продавая свои коммуналки черным? Теперь во всей России, это парадоксально, самые религиозные города – это Москва и Санкт-Петербург. Но вернемся к нашему сегодняшнему повествованию. Третье прошение молитвы «Отче наш», которое мы сегодня исследуем, есть призыв к ангельскому порядку, ангельской дисциплине и ангельскому усердию в деле осуществления воли Создателя. Итак, здесь мы находим слова «и на земле, как на небе». А как на небе? Давайте зададим себе вопрос. А как на небе? Православный катехизис отвечает на этот вопрос следующим образом. Мы просим исполнения воли Божией и на земле именно так, яко на небеси, потому что на небеси святые ангелы и люди блаженные все без исключения, всегда и во всем исполняют воли Божией. Конец цитаты. Итак, братья и сестры, всем нам нужна ангельская дисциплина в деле осуществления и исполнения воли Господа Бога. Ангелы и святые всецело преданно служат Богу на небесах, и в этом мы должны им подражать. Само по себе знание воли Бога не может усовершенствовать нас, если мы никак не стремимся исполнить Его святую волю. Просто по себе познание о Боге, оно ничего не решает. Писание категорично по данному вопросу сказано: «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов и не делал по воле его, бит будет много». Евангелие от Луки, 12 глава, 47 стих. То есть мы должны не просто знать волю нашего небесного владыки, но и должны быть всегда готовыми исполнить ее. То упрямство, которое мы проявляем в нашем нежелании исполнять заповеди Бога, оно только усиливает силу будущего адского пламени. Познание о Боге, не соединенное со стремлением исполнить Его святой воле, Его святой закон, только усугубляет наше положение в глазах праведного гнева Божия, справедливо наны движимого. Подобные состояния обусловлены тем, что мы не всегда понимаем разницу между такими выражениями «я верю в Бога», то есть в Его существование, и «я верю Богу», то есть всецело доверяю Ему. Вера в существование Бога наполняет сердца многих и многих людей. Даже о бесах сказано: «И бесы веруют и трепещут». Послание Иакова, 2 глава, 19 стих. В существовании Бога веруют и иудеи, и мусульмане, и даже сатанисты. Но такая вера сама по себе ничего положительно не может изменить в жизни человека. Сказано: «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь». И ниже: «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Послание Иакова, 2 глава, 19-20 стих. Живой верой можно считать только ту, которая является абсолютным и полным проявлением упования на волю Создателя, полную и безоговорочную подчиненность Ему. Такой верой обладал святой апостол Павел. Во время страшной бури на море апостол Павел проявил эту веру, сказав отчаявшимся людям: «Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Деяния, 27 глава, 25 стих. Верить Богу и верить в Его существование, как мы видим, разные вещи. Здесь и проходит грань между мертвой и живой верой. Вооружимся этими рассуждениями для того, чтобы нам лучше исполнить волю Бога в своей жизни. Блаженный Иероним Стридонский так истолковывает рассматриваемый нами стих: «Да будет воля твоя и на земле, как на небе, чтобы как ангелы непорочно служат тебе на небе, так и люди служили на земле. Пусть покроются стыдом от этой мысли те, которые сочиняют, будто на небе ежедневно происходит разрушение. В самом деле, к чему послужит нам подобие небес, если на небе есть грех?» Конец цитаты. Итак, по мнению Иеронима Стридонского, небо свободно от греха и свободно от непослушания Богу. Господь Бог всецело очистил духовное небо от греха и скверны непослушания Его святой воли. Именно поэтому небеса и могут быть для нас примером. Именно поэтому мы и молимся, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Братья и сестры, надо различать духовное небо от пространственного неба, космоса. Мир материальный, мир духовный, хотя и существуют рядом, но эти миры все же не соприкасаются. В жизни человека его духовное начало непрестанно находится в борьбе с плотским началом. Сказано, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Послание Галатам, 5 глава, 17 стих. Когда-то подобная дисгармония наполняла и духовное небо, когда Люцифер, сатана, восстал против власти Бога и увлек за собою треть ангелов. Но архистратик Михаил, встав во главе верного Богу ангельского воинства, низверг сатану и его приспешников бесов на землю. Архистратик Михаил, он произносит слова, которые наполняют решительностью весь духовный космос, когда он восклицает: «Кто за Бога, идите ко мне!» И ангелы объединились вокруг него и выступили против сил зла и низвергли их на землю. С тех пор, братья и сестры, земля есть поле битвы. Линия фронта проходит по человеческим сердцам, но однажды и земля, вся наша планета, освободится от власти дьявола, точно так же, как свободны от его власти небеса и небеса небес. Это будет особый мир, где перемены произойдут не только на духовно-религиозном, но и на космически-физическом уровне. Подражать ангелам в нашем случае означает постараться сделать все для того, чтобы власть сатаны прекратилась на нашей планете. Свергнуть себя власть лукавого и его приспешников, и есть стратегическая задача воинствующей земной церкви. И как в случае с освобождением небес, в последней битве за освобождение нашей планеты примет участие архистратик Михаил. Сказано: «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге, и многие из спящих в прахе земли пробудутся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. Книга пророка Даниила, 12 глава, с 1 по 3 стих. Это будет поистине эпохальное событие освобождения нашей земли от власти дьявола и греха. Земля очистится в огне и обретет новое бытие. Новое бытие обретет и наше пространственное небо. Сказано: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. 2 Петра, 3 глава, 10 по 13 стих. Действительно, братья и сестры, какими же надо быть нам, чтобы пройти через грядущие испытания, которые коснутся и неба, и земли, коснутся они и солнца, и луны? Сказано: и свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего, и исцелит нанесенные ему язвы. Исаия, 30 глава, 26 стих. Так как под всей падшей материей космоса мы и понимаем Землю в ее сравнении с духовным небом, это и означает, что когда мы молимся, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе, мы молимся о тех удивительных переменах от Господа, которые касаются всей материальной вселенной. И судьбы всей физической вселенной теперь решаются на нашей, затерянной в глубинах космоса планете. Ибо сказано в Священном Писании: «Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную». Это поразительный стих. Первое Царство, 2 глава, 8 стих. В творениях и живосвятых отца нашего Феофана Затворника мы находим и такое необычное рассуждение. Святитель Феофан пишет: «Далее, предположив бытие жителей на других мирах, ничего не мешает предположить, что они пребывали в воле Божией, сохранили себя в святости и чистоте, не нарушили заповедей Божии и не сбунтовались против Бога, как это случилось на нашей планете». Далее святитель Феофан пишет: «Взбунтовалась одна земля, а прочие миры остались совершенно спокойны. Но Бог, которому дорога всякая тварь, не бросил нас, а устроил способ нашего восстановления, который, приемля благоговейно верою, мы спасаемся. В притче пастырь оставляет 99 овец и идет искать одну. Но нельзя допускать и ту мысль, что когда земле такое попечение, то другие миры якобы забыты, и что после сделанного у нас там и делать ничего для них не остается. Цель творения Божия, пишет святитель Феофан, есть слава Божия или явление беспредельных совершенств Божества. У нас они явлены наипаче в домостроительстве спасения, а на других мирах они являются другими способами. Если предположить там другой образ бытия разумных тварей и облаженствование их, то уж прямее предположить устояние их в своем чине, светлое состояние блаженных. Но пусть и пали, нет основания думать, чтобы им неизбежно нужно было воплощение, чтобы оно совершилось на каждой планете. Сила воплощения и искупительная жертва спасают нас через усвоение их верою. Почему не предположить, рассуждает Феофан Затворник, почему не предположить, что искупительная жертва, совершенная на земле, подействовала благотворно и на другие миры? Почему не предположить, что и тамошние разумные твари приняли ее, эту жертву, верою и таким образом спасаются? Конец цитаты. Творение живосвятых отца нашего Феофана Затворника, собрание писем, издание «Правила веры», Москва, 2001 год, страница 456. Как мы видим из приведенного текста святителя Феофана Затворника, в его понимании происходящее на земле имеет значение для всей тварной вселенной. В этом свете слова из рассматриваемого прошения, из молитвы Господней, приобретают особый, новый, еще более непостижимый смысл. Давайте с учетом всего вышеизложенного вновь вслушаемся в рассматриваемое прошение: «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Итак, исполнение воли Божией приближает пришествие Царствия Божия в жизни каждого из нас. Прежде чем небо и земля, видимый и невидимый мир, подчинится воле Создателя, мы сами должны покориться покорившему себе все и вся. И, как я сказал, сделать это мы можем, исполняя волю Создателя. Есть ли воля Бога в том, чтобы мы веровали в Него? Конечно, да, сказано. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Послание к Евреям 11:6. Есть ли воля Бога в том, чтобы мы надеялись на Него? Конечно, да, сказано, ибо мы спасены в надежде. Послание к Римлянам 8:24. Есть ли воля Бога в том, чтобы мы любили? Конечно, да, еще раз да, сказано, все у вас да будет с любовью. 1 Коринфянам 16:14. Но что означают эти слова? Все у вас да будет с любовью. И можно ли действительно все делать с любовью, если есть таковая воля Божия о нас? Обратимся к совершенствам Бога, чтобы лучше понять, как это все делается с любовью. Посмотрите на окружающий нас мир природы. Разве он не свидетельствует о любви Господа к своему творению? Преподобный Исаак Сирин восклицает: «О, какое сострадательное милосердие и богатая благость у Создателя! С какой мыслью и с какой любовью сотворил он этот мир и привел его в бытие! На какую тайну взирает приход в бытие этого творения и к чему призвано наше общее естество! Какая любовь была источником сотворения мира, ибо та же самая любовь, которая начала сотворение, заранее уготовала также и установление всех последующих благ». Конец цитаты. Слово 38 преподобного Исаака Сирина. Итак, мир начинается величайшим проявлением божественной любви, как мы прочитали у преподобного Исаака Сирина. Сказано и в Писании о благостном сотворении мира. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Бытие 1.31. В понимании преподобного Исаака Сирина цель существования тварного мира – абсолютное благо и абсолютная любовь, обретаемая тварным миром в Боге и с Богом. Он пишет: «Любовью привел он мир в бытие, любовью ведет он его в этом его временном образе существования, любовью он приведет ему к тому чудесному изменению, и любовью мир будет поглощен. В новом веке любовь Создателя царствует над всем разумным естеством». Конец цитаты. Преподобный Исаак не может себе представить, как благостный Бог, сотворивший все исключительно по любви своей, может покинуть какую угодно часть своего творения. Бог не покидает нас нигде. Объятый любовью к падшему творению, Он сходит даже в глубины ада и там благовествует спасение. Он выводит души из ада. Но можем ли мы сказать, что вездесущий и сам покидает ад? Бог именно везде. Он вездесущ, и Он всегда и везде любовь. Христос не покидает и ад нашей души призывами к покаянию. Земля сгорит, объятая именно заботой Творца о своем творении. Сын Божий однажды воскликнул: «Огонь пришел я не извести на землю». И как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Евангелие от Луки, 12 глава, 49 стих. Но что означает этот огонь Божий? Как известно, свидетели Иеговы и им подобные ожидают, когда же придет Господь и устроит крематорий для всех грешников и для всех заблудших. В их понимании Бог добр только до определенного момента, после которого Он уже не проявляет любовь и сострадание по отношению к падшим. В их понимании есть Бог до судного дня, Бог судного дня и Бог после судного дня. Но Писание учит о неизменяемости Бога. Сказано: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Послание Иакова, 1 глава, 17 стих. Сирин восклицает: «Но мы знаем и всякий человек убежден, что нет изменчивости у Создателя, нет у Него каких-либо более ранних и более поздних намерений, нет ненависти или негодования в естестве Его, нет больше или меньше в любви Его, нет прежде или после. Конец цитаты. Как важно, братья и сестры, осознавать, что Бог никогда не изменит отношение к нам. Для тех, которые окажутся в пламени ада, именно осознание невостребованной и неуслышанной любви и будет составлять из себя апогей адского мучения. Преподобный Исаак Сирин называет такое состояние бичевание любви. Об этом мы говорили в прошедших наших передачах. Итак, братья и сестры, огонь, о котором молит Сын Божий, чтобы он уже возгорелся, есть призыв ко всем нам погрузиться в познание Бога через огненные буквы Его откровения. Но более всего это пламя любви, которое должно объять каждого из нас и через нас весь мир. Блаженный Феофилакт так истолковывает рассматриваемый текст. «Господь желает, чтобы сим-то огнем возгорелись и сердца наши, ибо мы должны иметь пламенную ревность по добру», то есть в любви. Конец цитаты. В день Святой Пятидесятницы именно огненные языки наполнили Сионскую горницу, крещенные Духом Святым. Осознали присутствие божественной любви. Крещение Духом Святым и означало крещение в любви. Сказано, любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Послание к Римлянам 5.5. Человек может пребывать в истинной православной вере, но это нисколько не поможет ему, если при этом он будет груб, необщителен, зол и агрессивен. Сказано, если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, слышите, братья и сестры, и всю веру так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. 1 Коринфянам 13 глава 2 стих. Человек может проявить чрезмерное благотворение и даже дух самопожертвования, мученичества, но если при этом в его сердце будет дух превозношения по отношению к иждивенцам его благотворительности или дух враждебности по отношению к мучителям, то он ничего хорошего не приобретет для себя, оставаясь в таком состоянии. Сказано. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. 1 Коринфянам 13.3. Итак, ни истинность веры православной, ни добрые дела, и ни сам подвиг мученичества ничего не прибавят в глазах Бога человеку, если при всем при этом он не будет иметь и любви в сердце своем. Мученик должен иметь любовь к гонителям и мучителям, молиться за них, благословлять их. Благотворитель должен любить, а не презирать нуждающихся. Православный никогда не должен использовать свою веру как повод для превозношения над людьми заблудшими, которые не имеют святой веры. Посему разжигание розни на религиозной почве есть прямо дело бесовское. Не должно христианину разжигать вражду, но, напротив, пламенеть любовью. Вот в чем разница между огнем, которым Господь Иисус Христос желал окрестить весь мир, и огнем дьявольского превозношения. Два монаха жили в одной келье в полном согласии друг с другом. Однажды старший сказал младшему, «Смотри, брат, все вокруг нас ссорятся, а мы ни разу не поругались за столько лет. Может быть, мы в прелести или в гордости? Надо нам попробовать поссориться». Младший спросил, «А как мы поругаемся?» Старший брат сказал, «Вот кирпич, я его кладу посреди кельи, и будем из-за него ругаться». Старший брат добавил, «Это мой кирпич, отдай его мне». Младший ответил, «Если он тебе нужен, на, брат, бери его». Так они и не смогли поругаться. Итак, подлинная духовность – это стяжание пламени любви. Итак, слова прошения, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе, есть призыв к устроению Царства Христовой любви, и на земле, как на небе. Есть стремление всецело подчинить свою волю, воле того, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Призыв и на земле, как на небе, есть призыв, чтобы мы пламенели любовью к Богу и всему Его творению, как подобной любовью пламенеют ангелы и святые на небесах. Посему пришествие сего Царствия Божия и должно, братья и сестры, начинаться с нашего сердца. С моего сердца, с твоего сердца, сердца каждого из нас, с этого инструмента и орудия любви. Напрасно некоторые говорят, что сердце есть только насос, перекачивающий кровь, есть более высокое предназначение у сего чувственного органа. Необходимо внутри себя найти отзыв на божественную любовь, воспламениться ею самому и воспламенить других, ибо сказано: «Царствие Божие внутри вас есть». Евангелие от Луки 17:21. Ну а если твое сердце только насос, а твоя религиозность не напоена любовью, то это означает, что ты бездушная и никчемная погремушка. Как и сказано, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. 1 Коринфянам, 13 глава, 1 стих. Окончить сегодняшнюю беседу я хочу словами, донесшимися до нас из древней Месопотамии 7 века. Преподобный Исаак Сирин, воспевая божественную любовь, писал: «Изумление тайнами его, которые тогда откроются, пленит для него ум разумных существ, которых он, то есть Господь, сотворил для того, чтобы они наслаждались в нем, будь то злые или добрые. С этим намерением привел он их в бытие из небытия, хотя они сами сделали различие между добрыми и злыми. После своего прихода в бытие они сделали это различие. Тем не менее, в создании Создателя нет первого и нет последнего в любви из всех тех, кто был сотворен и приведен в бытие и из всего разумного естества. Спаси вас всех, Христос!
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Thank you.